Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Радиостанция «Радонеж» продолжает вещание. В начале этого часа в нашем эфире программа «Между храмом и библиотекой. Мнение историка». У микрофона доктор исторических наук Дмитрий Михайлович Володихин. Далее в нашем эфире исполнительный директор радиостанции Кирилл Константинович Никифоров со своим репортажем с юго-востока Украины. Завершит этот час нашего вещания чтение жития преподобного Антония Киево-Печерского. Его память празднуется 10 июля 23 по новому стилю.
Между храмом и библиотекой. Мнение историка. У нашего микрофона доктор исторических наук Дмитрий Володихин.
Здравствуйте, братья и сестры. С вами в студии я, Дмитрий Володихин. И у нас сегодня замечательный гость, молодой, но уже известный православный писатель, москвичка Анастасия Евгеньевна Чернова. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Не так давно она получила премию «Серебряный Витязь» за биографическую книгу о поэте Николае Рубцове. Это лишь одна из ее, уже, можно сказать, многочисленных премий. А что касается книг, которые она считает у себя главными, то, наверное, сейчас она их назовет. Анастасия Евгеньевна, 2-3 книги, которые вы считаете вам в наибольшей степени удались, так чтобы кому-то из наших радиослушателей все-таки при желании удалось найти что-то ваше и почитать.
Да, у меня, я работаю в разных направлениях, разных жанрах. Есть книга, посвященная поэту Николаю Рубцову и русской поэзии. Одновременно я пишу художественную прозу. Две книги «Самолет пролетел» и книга «Ветер с пыльных дорог» вышла в 2018 году. Наверное, такие самые у меня большие книги, где рассказы и повести о современной жизни, ну и, конечно, о том, как история проникает в нашу реальность.
Ну что ж, это чудесно. Однако, помимо художественной прозы и, ну, своего рода таких популярных изданий, Анастасия Евгеньевна уже получила известность как автор, что называется, проектов. Вот, в частности, не так давно вышел сборник пасхального рассказа. Напомните, пожалуйста, как называется?
«Тайна воскресения».
«Тайна воскресения». Особенность его состоит в том, что там собраны авторы не дореволюционные, таких сборников было полным-полно, все-таки формат пасхального рассказа был чрезвычайно распространен до революции, так же, как примерно и рождественского. В данном случае произошло нечто иное. Анастасия Евгеньевна собрала авторов современных священников и светских писателей. Два слова скажите об этом сборнике. Сейчас он, между прочим, продается.
Да, он есть во многих книжных магазинах, в Сретенском монастыре. Действительно, выходили пасхальные сборники не раз, но все это были дореволюционные авторы. Было даже мнение, что современного пасхального рассказа уже нету. А вот статьи выходили, исследования, что вот в советское время такой жанр уходит, он не востребован, сама тема уже не звучит в писательских душах, поэтому никто не обращается. Когда я задумалась над темой современного пасхального рассказа, я подумала, ну неужели действительно ничего нету? Стала звонить, узнавать у писателей, и вдруг, буквально недели за две, мы собрали столько произведений на целый сборник. Это пишут современные писатели о Пасхе. Они продолжают традиции дореволюционного рассказа, с одной стороны. Определенная была традиция, да, она жива, она продолжается. Но есть и совершенно новые рассказы с новым подходом, и мне кажется, это очень важно. Появились новые темы.
Ну, назовите хотя бы несколько имен, которые могут быть известны нашим радиослушателям.
Например, Ирина Ордынская, протоиерей Николай Агафонов, конечно же, Владимир Крупин, у него очень много пасхальной тематики. Журналист Денис Ахалашвили, у него выходил тоже сборничек рассказов в Сретенском монастыре, серия «Не святые, святые», вот эта серия. Дмитрий Володихин.
Спасибо на добром слове, но я бы не забыл
еще... Пасхальным рассказом тоже в этом сборнике представлен.
Я бы упомянул прежде всего Сегиня, у него там замечательный рассказ в вашем сборнике. Известный современный писатель православный, автор множества исторических романов. Мне кажется, его рассказ украсил сборник. Ну что ж, теперь перейдем к главной теме нашего сегодняшнего разговора. Две недели назад мы здесь, в этой студии, представляли проект, принадлежащий белорусскому писателю, журналисту Вячеславу Бондаренко «Старцы». И, в общем, по многочисленным отзывам, оказалось, что вот такие передачи, посвященные книжным проектам, они интересуют людей, они востребованы. Поэтому сегодня мы представляем еще один книжный проект. В данном случае составителем выступает как раз Анастасия Евгеньевна Чернова. И, на мой взгляд, вот по современному состоянию русской культуры, этот проект будет в высшей степени востребован. Сборник текстов, посвященных не то что угрозе, я бы сказал, срамоте неоязычества в наши дни. Пожалуйста, представьте во всех подробностях то, что войдет в вашу книгу, как она называется и, скажем так, под какого читателя заточена.
Проект в самом таком развитии, становлении, уже сборник собран, составлен, но над названием мы еще думаем, поэтому могу только сказать, что в названии будет слово «неоязычество», поскольку это тема, нужно понимать, да, чему посвящен сборник, но название мы еще решаем, какое выбрать. Действительно, очень-очень печальное, но актуальное явление в современной жизни, которое крепнет. Это явление неоязычества. Еще в конце 90-х годов выходили статьи, где авторы рассуждали, как будет дальше развиваться это явление, будет развиваться, не будет. Было непонятно. 90-е годы, много разных сект, а неоязычество — одна из них. Сегодня мы видим, что...
Там целый букет неоязыческих течений, движений, сект, как вы сказали.
Да, и они крепнут. Поэтому материала очень уже много. Над темой работают и известные священнослужители, богословы. Книги выходят. Священника Максима Козлова вышла книга по неоязычеству. Выходят разные подборки. Максима Кузнецова, например, есть книга. И поэтому в сборнике будут разные разделы. Есть история вопроса, есть раздел, посвященный современной ситуации, как сегодня все, да, развивается. Отдельный раздел посвящен новостям, потому что важно показать, что все это не в теории, все это не просто цветочки, что поговорить, красивый культ, провести приятное время у холокостра с песенками.
Хороводы на полянах.
Да, все это намного серьезнее. Об этом говорят новостные сводки, о том, что действительно это явление агрессивное, это явление угрожает жизни мирных граждан.
Ну вот вы уже получили изрядный набор текстов для этого сборника. Он составлен, как вы сказали. Дайте примеры того, к чему приводит агрессивные позывы в среде новоязычников. К чему это реально может привести вот в нашей сегодняшней жизни? И в последние годы, там, с начала 21 века, действительно приводило.
Но это приводит и к преступлениям в том числе. То есть мы знаем случаи не только, когда оскверняются храмы, когда срезаются кресты. В Киеве, да, например, установлен был памятник Перун, да, это, ну, как у них называется, получается, идол уже, идол Перуна.
А в Переславле-Залесском, помните, крест подрезали.
Да, то есть вот такого рода осквернения, кощунства, но это идут и на людей, на нападения, есть убийства, есть целые группировки раскрывают. К счастью, преступлений не так много, как могло быть, потому что органы тоже работают, но есть очень много данных о том, что вот раскрыли группировку в Ярославле, где-то еще по городам России. Хранят они оружие, хранят взрывчатку, что-то готовят, да, покушение. И у них, в том числе, неоязыческая литература, они неоязычники. То есть все это раскрывается, за этим следят. Поэтому опасность эта действительно очень велика.
Ну, а, допустим, кто из авторов, опять же, известных нашему радиослушателю, священников, публицистов, писателей, может быть, даже политологов, станут авторами вашего сборника? Ведь содержание это вам уже известно, и вы можете поделиться им с нашими радиослушателями.
авторы, ну, Александр Дворкин, священника Дмитрий Шишкин, у него тоже особая тема, причем на примерах из личного опыта, личной жизни, он рассказывает о том, как дядя увлекся этими идеями неоязычества после того, как поучаствовал в раскопках и нашел старинную амфору, то есть это его поразило. Кстати сказать, неоязычество среди простого народа существует часто, когда хотят реконструировать значение слов, и сейчас это очень популярно. Поэтому у нас есть отдельные статьи, посвященные лингвистическим вопросам.
Ну, вы приведите пример, так чтобы было понятно. Реконструировать значение слов. Что это значит?
Ну, вот у священника Георгия Максимова есть тоже хорошие примеры. У Максима Кузнецова о некоторых лингвомифах современных язычников. Вот часто говорят про православие, неоязычники упоминают, что это православие славить правь, правь славь, то есть это неправильно, да, то есть опять же термин относится к язычеству.
Но правь как какая-то часть мира, да, которую надо славить, а другие не надо.
Да, но это понятие взято из Велесовой книги. О том, что такое Велесова книга, думаю, образованные люди знают. Все ученые подтверждают, что нашли, просто составлен текст, это не вызывает сомнений, нету ни подтверждений. Самое, пожалуй, мягкое научное мнение, ну что вот да, такой был интерес к старине и попытка талантливо передать некие аспекты языческого мировоззрения, придумать, ну, своего рода фэнтези такое. И что-то либо черпать из Велесовой книги, это, ну, несерьезно.
Насколько я знаю, у вас участвуют в сборнике известный православный публицист и участник, постоянный автор газеты «Радонеж» Сергей Худиев. Он что представил?
У него я нашла статьи на православие.ру, уже готовые. Он представляет тоже размышления про язычество, про современное проявление. У него такой яркий очень стиль публицистический. Да, у нас по направлениям есть интервью даже, есть научные статьи, есть такого рода публицистического характера. Как раз у Сергея Худиева он очень убежденный, приводит примеры из жизни.
Ну, а скажем, корни неоязычества. Сейчас это явление действительно распространено, и люди относятся к этому всерьез, доходят до ритуальных жертвоприношений и действительно до достаточно агрессивного уголовного поведения. Это так. И это, в общем, убежденные противники православия. Единственное, некоторые из них готовы в этом зайти до весьма серьезных деяний, а кто-то просто балуется, и не более того. Но у всякого явления есть свои корни. С вашей точки зрения, неоязычество наших дней действительно уходит глубоко в старину, в эпоху Древней Руси, в эпоху восточнославянских племенных союзов, или это явление более позднее? Вот ваше мнение и, кроме того, мнение авторов вашей книги, которых вы, разумеется, прочитали, что скажете?
Мнение специалиста тут даже не разделяется. Это явление не то, что оно уходит глубиной в прошлые века или в недалекие века. Это явление сконструировано, это современный проект, и с язычеством не имеет ничего общего.
С тем древним язычеством имеет общего.
Это современный проект, причем да, западный. Начиналось он с переводной литературы. Тут это очевидно. Вот первые публикации, когда стали выходить, то есть специалисты это изучали этот вопрос. Все сконструировано. У нас очень мало сведений, у нас просто их нету о том, каким было язычество вот это наше дохристианское, той эры не сохранилось.
Ну, исторические источники кое-что доносят, но в ничтожных, конечно, количествах. Многие вещи там известны по археологическим исследованиям, но опять-таки в ничтожных количествах. Не то, чтобы ничего, очень мало. Вот. Вы считаете, что, и авторы считают, что это проект западный, и что он пришел в Россию когда? В советское время, в постсоветское, в 90-е, в нулевые, в 70-е, в 60-е?
Ну, некоторые первоистоки были еще в советское время, в самой культуре, в произведениях литературы, кинематографа. В принципе, готовилась такая некая почва, но как законченный проект, это, конечно, 90-е годы. Пожалуй, тогда уже наиболее ярко определилось такое направление, такое явление.
Ну вот, если говорить о советских годах, да, там, в общем, ЦК ВЛКСМ попыталась создать ветвь советского патриотизма, положенного на языческую почву, потому что на христианскую почву было невозможно положить советский патриотизм. Христианство, оно, в общем, от этого бесконечно далеко. Но вот, допустим, кое-что из этого выросло в 90-е нулевые. Но вы говорите, что неоязычество у нас в России в основном не отечественное, не комсомольское, а все-таки западное, то есть европейское, американское. Отсюда два других вопроса. Тут есть варианты. Первый. Неоязычество в России – это плод сознательной диверсии, то есть то, что навязывается так или иначе, и для этого прикладываются усилия, деньги, какие-то административные ресурсы. И второй вариант. Неоязычество – это просто часть современной массовой культуры, которая, ну, так широко представлена на Западе, что у нас ее естественным образом просто, я извиняюсь, слопали вместе с фильмами, с книгами, с фэнтезиатиной наиболее скверного пошиба. Что из этого ближе к истине? Что говорят ваши авторы, что думаете вы?
И то, и другое. Есть неоязычество, сейчас очень много разных направлений. Безусловно, это как часть массовой культуры, западной культуры. Голливудские фильмы, многие основанные, там есть явление оккультизма, ну, вот, мистический пласт, он популярен. А наша массовая литература, то, что мы посмотрим в киоске, в любой газете, журналах, там, гороскопы, объявления о том, что сниму порчу, что мы в таком роде. Включаешь телевизор, и сидят в телестудии, опять же, экстрасенсы, которые там предсказывают, обязательно упомянут, какой у вас знак зодиака. Но все очень перемешано, но создается такой вот пласт, который готовит, пласт культурный, который готовит человека к восприятию, к интересу язычеством, интересам природы, непознанного, колдовством, ведьмоством.
Ну, скажем, махвами. Не то, что непознанного, а каких-то тонких энергий, да, якобы пронизывающих мир. Помнится, была когда-то очень известная фэнтезийная серия «Центр полиграфа», чрезвычайно популярная, посвященная язычеству в древнекиевскую эпоху. И, ну вот, мне пришлось когда-то прочитать несколько романов. Ощущение было такое, что этот мир Древней Руси с волхвами и ведьмаками выдуманный можно отразить двумя словами. Древняя Русь в кольце фронтов, и на этих фронтах ее поджидают различные мистические колдовские опасности. Но богатыри и истинно светлые ведьмы, они защитят Русь. Вот как-то так примерно.
Да, и вот еще по поводу современности могу дополнить явление такое, что коммунисты, они, часть коммунистов тоже интересуется неоязычеством, совершенно официально есть движение, которое называется «Русский лад», вот они проводят митинги там и говорят, что Сталин был волхвом, и маленькая, позвольте, цитата, очень характерная, они рассуждают так: «Язычество очень близко идеям социализма, если Бог один, то один царь, а много богов, это уже совет. Вся власть советом, понимаете?» Вот, ну, пожалуйста.
Можно было бы ответить одним словом. Понимаем. И сразу же подготовить транспортное средство для отправки подальше. Ну, разумеется, словесное. Ну что ж, в общем, действительно, странные люди собрались под маркой неоязычества. Какие материалы из вашего сборника вы хотели бы особенно рекомендовать нашим читателям?
Смотря чем интересуется, у нас сборник рассчитан на разных читателей. У нас есть даже раздел «История бывших неоязычников». Тут люди делятся, которые увлекались, были неоязычниками, потом отказались, смогли, сумели от них отойти. И они описывают свой опыт. Это очень полезно вообще представить, как происходит увлечение идеями, посмотреть, что на самом деле творится среди неоязычников.
Ну вот давайте, назовите нам хотя бы парочку действительно ярких, с вашей точки зрения, материалов, которые дают такие сведения о бывших неоязычниках. Кто здесь авторы?
Здесь знаменитый Иван Лесков, он давал интервью еще несколько лет назад. Он говорит все то, что говорили о христианстве неоязычники, вранье, так называется материал. Иван Катанаев тоже, это известный материал. Сейчас у нас даже готовится новое свидетельство, пока что жду, когда от автора получу. Обратился, что он может поделиться твоей историей о том, как он был в этой секте. Есть истории несколько анонимных, то есть иногда люди боятся раскрыть свои имена, не хотят. Но, конечно, у нас упор, где уже конкретный человек, конкретная судьба с именем. Вот это вот рассказ Антона Душутина, тоже очень яркий рассказ.
Ну что ж, мне остается задать последний вопрос, но не последний по важности. Когда ваш сборник, уже по вашим словам, собранный, имеет шансы появиться в печати и под маркой какого издательства нашим радиослушателям надо будет его искать?
Над ним мы продолжаем сейчас работать. Лето, я думаю, что к осени, возможно, уже будет какой-то результат. Издательство называется «Вольный странник». Это издательство Псково-Печорского монастыря. Там сейчас владыка Тихон Шевкунов, вот он возглавляет новое такое издательство, но очень активное, очень много проектов. Там же выходил наш пасхальный сборник.
То есть, если я правильно понял, книга появится, скорее всего, в конце этого года или в начале 2020-го?
Я думаю, что скорее в конце этого года, потому что работа идет обычно быстро, проектов много, вот, а сборник уже почти готов.
Ну что ж, Анастасия Евгеньевна, ждем от вас рождественского подарочка, сборника о неправдах неоязычества. И на этом мы завершаем интервью. Напоминаю, что у нас в гостях была Анастасия Евгеньевна Чернова, известный московский православный писатель, составитель сборника современных пасхальных рассказов «Радость воскресения» и составитель, надеюсь, из близкого будущего сборника о неоязычестве. Благодарю вас за внимание. До свидания.
До свидания. Спасибо.
В эфире радио «Радонеж» прозвучала очередная программа «Между храмом и библиотекой. Мнение историка». У нашего микрофона был доктор исторических наук Дмитрий Володихин. В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Здравствуйте, уважаемые радиослушатели радиостанции «Радонеж». Хочу отчитаться перед вами об очередной нашей благотворительной поездке, об очередной благотворительной миссии в Донецкую Народную Республику. Все прошло хорошо. Все структуры отнеслись к нашей миссии с пониманием. И большое им за это спасибо. Встретились мы со старыми нашими друзьями. Радости их и благодарности вам не имеют предела. Низкий поклон за вашу отзывчивость и сочувствие. Сочувствие к страдающему народу Донбасса, к нашим братьям и сестрам, которые находятся сейчас на военном положении. Слушайте наш репортаж, не судите строго. Дорогие братья и сестры, мы в очередной раз приехали в хосписное отделение при 21-й городской больнице города Донецка на улицу Туманяна, 18, и встретились с нашими старыми друзьями, с нашими старыми знакомыми. Вот здесь за столом передо мной сидит Жанна Александровна, старшая медсестра. Жанна Александровна, ну вот 5 лет. И нашим слушателям хотелось бы знать, какие сдвиги. Вот то, что у вас здесь был ремонт, это, конечно, хорошо. Но помимо ремонта, какие еще сдвиги происходят как в вашей тяжелой работе, так и вообще в общем в республике?
Добрый день. Ну, трудно сказать, что какие-то сдвиги у нас происходят. Обещали зарплату добавить, зарплату не добавили.
Будем ждать.
Обещали премию в Дню медика, не дали. Больные тяжелые, больные больше социальные у нас, которые требуют только-только ухода. А бомбежка как продолжалась, так и продолжается. Даже еще хуже стало. Вот, правда, эту недельку тихо было. А на той неделе капец, что было.
Но не залетала сюда-то на двор?
К нам не залетала, а туда в район шахты Октябрьской залетала. И погибшие есть, и раненые были. Пока сдвигов очень мало. Хотелось бы, чтобы было лучше, мирно. Больше не могу ничего сказать. Может, девочки что-то скажут получше.
Ну, а как вы, представьтесь, пожалуйста, как вас зовут?
Я исполняющая обязанности заведующей отделения. Зовут меня Мария Сергеевна. Я не очень давно здесь работаю. Ну, за время моей работы, ну, я бы не сказала, что тут что-то кардинально поменялось. Больные все те же тяжелые. Ну, может быть, что спонсорская помощь, вот вы нам помогаете, что-то, да, наши проблемы решаются, потому что лежат больные тяжелые, никто к ним, так сказать, помощи им не оказывает, только вот то, что помогают нам, вот это для них очень большая помощь. Ну, а хотелось бы всем мира, 5 лет ожидаем этого, поэтому все мы очень устали от такой жизни, под обстрелами, бомбежками и так далее.
А вот эта вот дамочка у нас, Наталья Ивановна, она с поселка Веселого. Там все разбито, все разбито. Вот пусть она скажет, где она живет и какие сдвиги произошли у нее.
Ну это же там недалеко храм и монастырь, да. Мы туда приезжали, отец Александр, по-моему, Намакованов там служит. И мы, Радонеж, помогали своими средствами поднимать эти купола там. Финансово батюшка очень благодарил. Ну, расскажите, как у вас там на поселке?
А никак. Добрый день. Единственное, что получается, Красный Крест, гуманитарка, а больше практически. Вот лично мне помощи совершенно никакой. Значит, тем людям, у которых более-менее там что-то, может, какой-то стройматериал, там крышу где-то подождать, у меня нет ничего, и ничего мне не обещают в скором будущем. Стройматериал тебе не положено, зачем он тебе, что ты будешь делать? Лопаты, тяпки тебе не положено, потому что где ты будешь сажать, ни воды нет, ничего. Ну вот в таком плане. Обидно, конечно, ужасно обидно. Жилье — это хорошо, что пришла сюда, где мама моя, папа были. Сюда пришла, здесь вторая категория, то же самое. Крыши нет, окон нет, 4 года бьюсь, колочусь, бегаю по этим инстанциям. Нифига, одни письма шлют. Все.
Ну вы уж сильно не обижайтесь сейчас, всем сложновато. Но действительно район, в котором вы проживаете, он похож на выжженную пустыню, особенно монастырь вот этот вот.
Да,
и как сейчас там, тихо или по-прежнему идут обстрелы?
Нет, то же самое, вот и по телевизору сообщают, и жители, и ранения, и прилетает все. Ничего там не изменилось. Они лупят там, как лупили, так и лупят. И все.
Ну что, на самом деле сейчас обстрелы увеличились?
Конечно, не увеличились, но и не уменьшились, нет.
То есть то, что нам обещает господин Зеленский, это все, как говорят на Украине, обетянка-цяцянка.
Цяцянка — это точно. Это я даже не хочу говорить о нем. Даже не хочу вообще о нем говорить. Совсем никак. Вот для меня он совсем никак. Пустое место. И все.
Ну, дай Бог вам всем здоровья. Дай Бог вам оттянуть эту лямку, потому что люди, которых вы обслуживаете, им, прости Господи, еще хуже. Это совсем немощные люди, как я понял, сейчас в основном социальные. Раньше-то были там еще как-никак с родственниками, а теперь-то уже социальные, а это совсем тяжелый контингент.
Разрушенное жилье у них в основном, вот у нас лежат, у которых разрушенное жилье, нет родственников здесь или родственники на той стороне, они здесь брошенные, вот такая категория. Не лучше,
мы
не
боремся.
Лучше.
Мы боремся, да, мы люди терпеливые.
Как настоящие русские женщины.
Да, все мы переживем.
Как у Некрасова.
Да.
Как у Некрасова.
Как у Некрасова. Есть женщины в русских селениях.
Да, вот это то самое селение, дорога на Пески, улица Туманяна, дом 18, дорогие братья и сестры, где бедные, несчастные, ну не несчастные, но как это даже не знаю выразить, героические люди сидят и помогают, мало того, что сами сидят чуть ли не в окопах, еще умудряются помогать другим. Но будем надеяться, что наша православная радиостанция, кажется, не оскудеет рука дающего, хотя сложности с приездом все больше и больше, бумаг приходится заполнять больше и больше, старые бойцы ушли, которые помнят нас еще 5 лет назад, когда мы начали ездить, сейчас уже такие, кто-то помнит, кто-то не помнит. Ну, а вам всего доброго.
Спасибо.
Спасибо вас, Христос.
Здоровья всем, спасибо вам.
Вспоминаю только доброе слово.
Дорогие братья и сестры, мы в поселке Трудовские, в храме святого праведного Иоанна Кронштадтского, и беседуем с нашим старинным другом, настоятелем этого храма, протоиереем Александром Матвеевым. Здравствуйте, дорогой батюшка.
Здравствуйте.
Отец Александр, скажите, пожалуйста, ну, вот сейчас как обстоят дела здесь и на поселке, и в службе, и в восстановлении храма? Я лично своими глазами увидел эту прекрасную лестницу, которую вы сделали на второй этаж, где будет приспособлена школа. Ну, вы сами, пожалуйста, расскажите о своем житии-бытии.
Сначала, значит, по ситуации вокруг покоя нет. Почти ежедневно какой-то шум, стрельба. Запомнился день 28 мая. Это день памяти преподобного Ильма Киевского. 5 часов так грохнуло. 2 иконы слетело со своих мест. Вот где-то в 2 километрах что-то взорвалось. Очень тяжелое такое. Вот давно такое не было. Вот. А мелкие почти каждый день вещи происходят. Ну, народ живет, смиряется, вот, терпит. А куда? Иначе не получается уже все. Как-то вот так. Что касается по приходу, приход живет своей жизнью, молимся, стараемся все праздники, которые у нас и почитаемые, и в народе почитаемые, и те, которые грядут, вот мы стараемся все служить неопустительно. Вот по приходу людей среднее количество, и если взять по довоенному времени, конечно, где-то еще третьей части все-таки не хватает. А что касается по ремонту, ты сам увидел, значит, сейчас закладываем фундамент от основания трапезной, кухня, тут кладовка, все сразу. Такое основательное будет здание, вот оно будет состоять из 3 сегментов, 9×34, вот такой размер здания, 9 метров на 34 метра. Вот. А по храму сейчас тоже видим подготовительные работы, что по архитектуре требует архитектуры, мы сейчас подготавливаем. Где-то в течение месяца зальем средний пояс железобетонный. Ближе к холодам, уже к зиме, тогда верхний железобетонный пояс зальем. Вот как-то так. Ну, конечно, хочется выразить слова благодарности, потому как и тебе, Кирилл, и слушателям православного радио Радонеж, то, что увидите, и вообще все, что еще на плаву, вот, это все Господь и ваши молитвы. Ибо человек сам по себе, он никуда не годный, любой человек, кого мы не взяли, это все-таки молитва людей, я так считаю. Вот благодаря этим молитвам, молитвам слушателей, мы делимся на плаву. И весомая доля, вклад, те пожертвования, которые входят, так сказать, в нашу обитель, они имеют большое значение, то есть большую опору. Это так вот я вижу.
Ну, я доволен тем, что увидел, стены зафиксированы, трещины не расходятся, и в дальнейшем вот эти вот арматура, которая стягивает стены, чтобы они не обрушились, она будет убрана, и туда будет что сделано, отче?
Ну, тогда уже будет пояс, я сам не строитель, но...
Ну, нет такого протоиерея-настоятеля, чтобы он не был строителем, тем более, когда тебе в храм прилетел снаряд.
То, что временно будет заменено на постоянное, более солидное, мощное, так сказать, конструктивно это будет. Все решено, чтобы здание было монолитным. То есть такой железобетонный корсет будет стянуто здание, даже если на бок упадет по какой-то причине.
Ну, не дай бог, чтобы причины эти прекратились
быстрее. Нет, такой причины, думаю, не будет. Я просто образно говорю, что даже если оно упадет, чтобы оно было целый короб. Это был. Вот как-то так. И благодарность. Облачение привезли, значит, голубое и желтое. Григорий и Наталья. Благодарю за облачение. Как раз пору, вот, будет на праздник что одеть. Сердечно благодарен.
Спасибо, Господи. Ну, это известная такая православная организация, называется Оксамит. Семейная пара занимается вышивкой, облачением. Григорий и Наталья. Замечательные люди. Вот как пришлось и вовремя это облачение. И я вообще не люблю кого-то выделять из жертвователей, из помощников, но вот их вот выделил таким вот образом, потому что действительно облачение просто великолепное. Они передали вам, и батюшка уже примерил и был доволен.
Благодарю, сердечно благодарю.
Отче, скажите, пожалуйста, ну вот сейчас в связи с, во-первых, пятилетием, во-вторых, продолжающейся войны, и в связи с тем, что новый президент, я был сейчас на дороге на Пески, ну, на Туманяна, в хосписе. Они говорят, что обстрелы усилились. А у вас здесь как?
Есть такое, тенденция есть, шумнее стало. Ну, и, конечно, хочется сказать, приближается такая печальная дата, 12 июля, день памяти святых первоверховных апостолов Петра и Павла. В этот день упали первые снаряды 5 лет назад по нашему поселку. Погибло 12 человек, сколько раненых не помню, но именно в этот день.
Вытащили столько со стен этих пуль, осколков, то что, ну, просто, если бы его все собирали здесь бы, пужик, наверное, тачку бы точно, бричку бы какую-то нагрузили бы этого металла. Вот вы начали по весне огород здесь сажать. Ну, от 80-й мины. Оперение это вот, алюминиевое, это все это нашли. Так что здесь у нас бывают такие подарки, от них пролетают часто и густо. Ну, это не прошлое или позапрошлое. Вот сидели с батюшкой на лавочке вечером. Пролетела пуля, но утром мы ее просто нашли вот здесь возле ворот. Пролетела, просвистела, мы сразу же ушли. Было здесь мне такое, что я стоял здесь возле котельной, вот это вот, вывезли, что камни с храма вот это. И за этими камнями пролетела 80. Она с той стороны летела, я даже не слыхал подлета ее. Она когда разорвалась, говорит, надо ложиться. Говорит, куда ложиться, когда я просто не успел, просто даже не среагировал. Ну, благо, чтобы она легла за этой кучей камней. Ну, в ушах зазвенело. Это мой не первый. Я первый раз попал под грады. Наверное, штук 6 рядышком, где-то в метрах 30 от меня легли грады. Косил траву, там легли. Потом возле больницы у нас стоял блокпост. Потому я вышел, только отошел, поэтому блокпосту начали обкладывать под АПТР. Потом у нас пролетело, когда в 107-ю школу во двор. Не знаю, что там такое пролетело, что, короче, я с одной стороны влепило туда полетели, с другой стороны окна все повысыпались.
О, вот, батюшка, немножко мы прервем наш... Это головная часть ракеты, да?
Головная часть урагана.
Головная часть урагана. Вот трофей такой. Да еще и осколки, да?
Значит, этот сувенир принесли, вернее, подарили нам с нашего местного кладбища.
Ага.
Смотрите, кладбище. Ну, вот такая штука. Видите?
Ну, то есть бьют не без разбора. Страшно. По кладбищу, по домам.
Где-то около в радиусе 20 метров все памятники были повалены. Просто на повал. Вот так вот.
Ну, мертвые-то уже, ну, чем им помешали?
Значит, мертвых от живых, можно так сказать.
Да.
Вот, пожалуйста, вот такие сувениры.
АБСЕ мне очень понравилось. Я наблюдал, как они выехали, типа с хитрецой. Два большущих джипа, дамочка за рулем одного джипа была в таких очках моднючих. И флаги, значит, у них такие АБСЕ белые торчат из машин, гигантские. И при этом они спрятались, якобы спрятались за остановку автобус. Ну, там маленькая, которая там стоит, кирпичная. Вот. И ждут, по всей видимости, когда опять начнется обстрел. Вот странное поведение у людей буквально. Вот ты же общался с ними, расскажи, пожалуйста.
Ну, я им спрашивал, подходил и спрашивал. Но они делают, когда к ним подходишь, задаешь вопрос, они делают вид, что они не понимают русского языка. Mm-hmm. Хотя они отлично понимают. Они вот постояли, и это было вот раньше, это как... Они только они отъезжают, буквально 15-20, полчаса, и обязательно начинается какая-то возня, начинается стрельба. А по поводу у меня вот на этом кладбище 4 могилы, 2 креста, 2 памятника. 2 креста и 2 памятника, попробитые. Ну вот сейчас готовлю здесь, вот потихонечку хочу поварить новые кресты, чтобы поменять.
А новый фундамент, вы не рассказали, что там предполагается сделать? Вот это вот...
Пятерка блок называется в строительстве, бетонный такой блок, 1,5 тонны весом, их 30 штук закладывается в фундамент, высота около метра будет. Ну еще будет пояс, который схватит этот фундамент. Зальется, ну, то есть это 1,30 метра будет основание, ноги здания.
Скорее бы закончилась война, здесь будет прекрасное подворье. Даже в этих условиях, в которых вы находитесь, вы продолжаете работать и служить. Это, конечно, пример многим.
Это, конечно, можно сказать, как чудо. Я сам не понимаю, как это даже происходит. Я как-то уже говорил об этом, что это молитва все-таки людей. Сам я никуда не годный, я как под Богом говорю это. Вот. И оно как-то складывается. Там сделали почти там. И потихонечку движется. И вот ты же сам видишь, приезжаешь... Как меняется вот местный пейзаж меняется.
Да, помогай вам Бог, и тебе, брат, и вам, батюшка. А мы будем выдвигаться уже в другое место. Там нас тоже ждут. Ну, просим святых молитв.
Всем Божьей помощи и покров Матери Божией.
Спасибо, Господи, за помощь, которую вы нам привозите. Да. Земной вам поклон. И земной поклон всем, кто помогает нам в этом, ну, как в нашем, как говорится, нелегком деле.
Вы наши прихожане.
Спаси Христос. Ну, дорогие братья и сестры, вот мы здесь стоим в храме святого праведного Иоанна Кронштадтского. Виталий Витальевич Франков, я, Кирилл Никифоров и Виктор. И начался обстрел. Вот сейчас не слышно. Ты считаешь, что это было сейчас?
120-е.
Метров в 500, да, отсюда?
Да, не больше. Ну, вот здесь буквально.
Вот так вот соблюдаются все перемирия при новом руководстве. Вот мы стоим и ждем, когда прилетит что-то еще. Ну, наверное, будем выдвигаться. Все равно ночевать я буду здесь. В этот раз или в следующий раз, потому что уж больно. Место красивое и хорошее. И нам не страшен ни грады, да, ведь и ураганы нам не страшны. Все равно пренеприятная ситуация, когда вот сейчас, где-то там еще вдалеке. Вот. Ну, где-то ходят люди, ездят мотоциклы. Вот так вот люди живут, люди живут. Ну, вот сейчас вы слышали. Вот это тоже 120-ка, да? Ну, вот. Вот так вот.
Это прилет.
Это прилет. А вот только что видели ОБСЕ. Вот только что они ездили. Сейчас их не будет вообще здесь. Потому что как только где-то...
Они уехали.
Да, у них... Как только они уезжают, через 15-20 минут начинается обстрел. Обстрел прекратился, и они приезжают. И говорят, да нет, ничего не было. Это вы сами себя обстреляли. Фантастика. Ложь на лжи. Просто удивляешься всему этому делу. Дорогие братья и сестры, мы в городе Донецке. И, наконец-то, мы встретились... с Виталием Витальевичем Фролковым, нашим давним другом Радонежа. Вы, как все вы помните, Виталий Витальевич занимался хосписом на Туманяна. Теперь он перешел на другую работу и консультирует этот хоспис, отчего его труд на новом месте не стал менее значимым и нужным для людей. Ну, здравствуйте, Виталий Витальевич, рад вас видеть. Расскажите, как вот сейчас проходит ваша работа, ваша служба, чем вы занимаетесь, каким творчеством, похвастайтесь новой книгой.
День добрый, я рад приветствовать всех радиослушателей. Действительно произошли, ну, во-первых, я рад, что состоялась встреча с Кириллом Константиновичем, а, соответственно, и со всеми вами, кто оказывает содействие нашей службе паллиативной. Действительно, произошли определенные изменения. Сейчас в хосписе на Туманяна не работаю, но тружусь в Республиканском онкоцентре, где тоже есть хоспис, и я по долгу службы консультирую хосписных пациентов. Поэтому все сложности, с которыми сталкиваются эти люди, они знакомы, и не устраняюсь от работы. Поэтому могу сказать, что все, что привезено, это все нужно, все востребовано, особенно памперсы при кажущейся простоте, но без них, когда их нет, действительно нелегко. И многие люди, я вас уверяю, для них это не подъемный груз приобрести эти средства, когда, ну, допустим, размер пенсионного пособия, он сопоставим с закупкой этих самых памперсов на месяц. Поэтому помощь действительно очень, очень большая, по крайней мере, для тех людей, кто, ну, находится не в простой жизненной ситуации. Действительно, могу поделиться определенными новшествами. Был недавно и в ваших краях, в Белокаменной, удалось выступить на конференции, посвященной, кстати, тоже пациентам, паллиативным по сути, потому что удалось донести мысль о помощи больным с хроническим болевым синдромом, потому что не секрет, что очень многие пациенты, которым показано назначение сильнодействующих препаратов, своевременно эти препараты не получают. И возникла идея, был предложен механизм, то есть как сделать так, чтобы все происходило вовремя. То есть были предложены методы контроля, которые позволят оптимизировать эти назначения, чтобы очень многие люди не мучились. То есть сделан первый шаг, очень многое нужно сделать, чтобы довести это до логического завершения, до каких-то рекомендаций для практических врачей. Но главное, что этот первый шаг сделан, и постараемся довести это до конца. Вот. Из тех новшеств, с которыми можно поделиться, еще скажу, что вышла книга при участии руководства онкологической службы Донецкой Народной Республики. И это тоже большой шаг, потому что книга посвящена основным заболеваниям, от которых погибает половина пациентов с онкологическими заболеваниями. И удивительным образом таких заболеваний всего 6. 6 заболеваний и 50%. Поэтому возникла идея сделать понятную, доступную, но при этом достаточно подробную книгу об этих 6 основных диагнозах, чтобы... Эта книга написана, безусловно, для врачей первичного звена, врачей общей практики, участковых врачей. Но там многие разделы, которые могут быть полезны и людям даже не подготовленным, потому что речь идет о правилах диетических, что нужно употреблять, допустим, в пищу, чтобы не заболеть, или снизить риск там, рака желудка, рака предстательной железы в частности. Что нужно сделать, чтобы вовремя на ранних стадиях выявить ту или иную распространенную патологию. Допустим, рак молочной железы у женщин или рак легких, ну, который чаще встречается у мужчин. Да, вот этой тематике посвящена книга, и хочется верить, что она дойдет до очень многих врачей, соответственно, и будет полезна пациентам. И могу сказать, что, допустим, в масштабах нашего региона, если все сложится так, как в идеале задумывается, то на наше двухмиллионное население, ну, эта книга позволит сохранить 1000 жизней в год. Я считаю, что это тот результат, за который стоит побороться, и очень надеюсь, что все сложится. В любом случае, должен сказать, что наша ежедневная работа, она непростая, потому что специфика нашего момента, когда кажется, что где-то возник какой-то элемент застоя, где-то хотелось бы, может быть, сделать по-другому. И в этой ситуации дружеское участие, которое я рад ощущать, и, ну, и я, и многие пациенты через меня, оно очень значимо, потому что оно дает ощущение, что мы не брошены. Вот. Одно дело, когда мы говорим о получении паспортов, что само по себе очень хорошо, но для нас это сейчас больше как бы абстракция, потому что путь получения этих заветных паспортов, он очень тернист. А когда получается реальная помощь от конкретных людей, это вот та связующая нить, благодаря которой понимаешь, что мы, повторюсь, не брошены. Есть люди, которые нам по-прежнему помогают. И на самом деле это очень значимо. И я хочу еще раз искренне от всего сердца поблагодарить за это участие. Это очень важно. Спасибо большое.
Спасибо большое вам, Виталий Витальевич, за вашу работу. Мы понимаем, как сложно в таких условиях заниматься той деятельностью, которой вы занимаетесь. Но будем стараться, и мы, как православные люди, как прихожане нашего эфирного храма, так я называю нашу радиостанцию «Радонеж», помогать друг другу той безвозмездной помощью, которая сейчас вот вам была доставлена. Спаси Христос.
Спасибо всем.
Еще раз большое всем спасибо. Все вы, дорогие жертвователи, героические люди. Понятно, что время сейчас непростое, и та часть ваших посылок и пожертвований – это далеко не излишки. Низкий вам всем поклон. Спаси Христос.
Жития святых, изложенные под руководством святителя Дмитрия Ростовского.
Житие преподобного Антония Киево-Печерского. Память его Святая Православная Церковь празднует 10 июля 23 по новому стилю.
На Святой горе Афонской есть обитель Есфигмен. Она вдается в море. С трех сторон ее стесняют отвесные громадные скалы. С четвертой бушует море. Если взобраться с большим трудом на одну из этих скал, там можно найти небольшую пещеру, а перед ней небольшую площадку. В пещере этой подвязался в конце X и начале XI века наш русский святой, преподобный Антоний, родом из Черниговского княжества, из города Любича. Из пещеры этой видно только море и небо, и все в ней сохранилось почти так, как в те давно прошедшие дни. По откровению Божьему игумен послал его обратно на Русь, но там тогда была смута, только что были убиты святые князья Борис и Глеб, и Киев был занят польскими войсками. Антоний вернулся на Афон. Но через несколько лет Господь Иисус Христос явился игумену и сказал: «Пошли Антония на Русь, он мне нужен». Антоний пошел обратно. В это время княжил уже великий князь Ярослав Мудрый, и на Руси был мир. На берегу Днепра Антоний нашел пещеру, выкопанную священником великокняжеского села Берестово, ставшим потом митрополитом киевским Илларионом, знаменитым проповедником. Преподобный Антоний увеличил ее и стал в ней подвязаться, питаясь лишь хлебом и водой. Первым пришел к нему преподобный Никон. Он имел священный сан и стал постригать приходивших. Между ними был и преподобный Феодосий. От слова «пещера» новая обитель стала называться Печерской. Княжеская семья любила и почитала ее. но своим непостоянным характером великий князь Изяслав Ярославович причинил ей немало горя. Так, когда преподобный Антоний постриг двух его приближенных, святых Варлаама и Ефрема, он был так раздражен, что преподобный Антоний был вынужден удалиться на некоторое время из Киева. Это повторилось, когда в Киеве произошло народное возмущение, и преподобного Антония ложно обвинили в сочувствии возмутившимся. Тогда его взял под свое покровительство постоянный друг монахов, князь Святослав Ярославович Черниговский, и пригласил его к себе в Чернигов. Там преподобный Антоний ископал пещеру в Болдиной горе, положив таким образом основание Елецкому монастырю, существовавшему до наших дней. Великая княгиня Мария Казимировна, родом полька, заступалась за иноков и напоминала своему мужу кару Божью, постигшую короля польского Болеслава за гонение на монахов. И оба раза Изяслав Ярославович раскаивался, и между ним и печерскими иноками опять наступал мир. Братьей в первоначальной обители было всего 12 человек. После окончательного возвращения своего в Киев преподобный Антоний поставил им игуменом сначала Варлаама, а потом Феодосия, а сам ископал себе другую пещеру, недалеко от первой, и затворился в ней. Но монастырем своим он продолжал руководить через преподобных Феодосия и Варлаама, которые постоянно посещали его и ничего не делали без совета и благословения. Преподобного Феодосия он особенно любил за его смирение и послушание. Преподобный Антоний обладал великими духовными дарами, умением управлять душами, мудростью, прозорливостью, даром исцеления. Приходили к нему и другие иноки и миряне ради духовного руководства. Больных он исцелял травой, которой он питался. За больным преподобным Иисакием он ухаживал сам с преподобным Феодосием. На месте его подвигов создались пещеры, называемые Дальними или Антониевыми. А над старой пещерой, называемой Ближней или Феодосиевой, соорудили небольшой храм во имя Успения Божией Матери. И когда число братьев дошло до 100 человек, был введен общежительный устав. Однажды пришли к нему князья за благословением пред походом на половцев. С ними был и варяжский князь Шимон, который был изгнан родственниками своими из родной ему Скандинавии и нашел убежище у русских князей. Русским князьям затворник сказал прямо, что их ждет за грехи их поражение. И Шимону сказал, что хотя будут лежать раненые среди трупов, но Господь помилует его, и он вернется со всеми своими воинами в Киев. Будет еще долго жить, а похоронят его в церкви, которая будет создана по воле Божией. Так и случилось». Вернувшись в Киев после похода, Шимон посетил опять преподобного Антония и рассказал ему свою жизнь. В ту самую ночь, когда он, изгнанный, должен был покинуть родину и молился в соборе родного города перед распятием, ему явился сам Господь и сказал ему, что в той далекой стране, которая его примет, будет чудесно создана церковь. При этом Господь повелел ему снять с распятия золотую корону и пояс, которым он на распятии был опоясан, и пояснил, что корону надо будет укрепить над жертвенником той церкви, а поясом должно измерить ее основание — 30 поясов в длину и 20 в ширину. Взяв с собой корону и пояс, Шимон в ту же ночь отплыл на ладье от берегов своей родины. И вдруг он увидел, что над ним заблистал великий свет, и в свете этом увидел церковь. Ту же церковь он видел, когда лежал после побоища раненый среди трупов. В то же мгновение он и все его воины получили благодатное исцеление, и все вместе вернулись в Киев. В конце жизни преподобного Антония Пресвятая Богородица с обоими преподобными Антонием и Феодосием, которые оба тогда еще были живы, явилась в Константинополе 12 строителям церквей. Дала им золото и послала их в Киев соорудить в Печерском монастыре церковь в честь ее Успения, причем сказала: «Антоний только благословит начало вашего дела, так как он готов взойти в вечный покой, а Феодосий последует за ним в следующий год. Когда строители прибыли, преподобный Антоний стал молиться, чтобы Господь указал ему место для церкви. Ночью Господь явился ему и сказал: «Антоний, ты обрел благодать предо мною». Преподобный стал молиться: «Господи, дай, чтобы завтра вся земля была сухой, а место, на котором ты благословишь быть церкви, покрыто росой». И было так. На другой день приехал князь Святослав Ярославович Черниговский и, не зная всего этого, подарил Печерскому монастырю поле, прилегавшее к горе, на котором Господь чудесной росой указал место для церкви. Тогда преподобный стал молиться: «Господи, дай, чтобы вся земля была покрыта росой, а место, на котором ты благоволишь быть церкви, было сухо». И было так. Тогда это место измерили поясом, который дал Шимон, и оказалось, что оно имеет, по слову Господа, 300 поясов в длину и 20 в ширину. Тогда Антоний благословил его, и на него, на глазах неисчислимой толпы народа, снизошел с небес огонь и попалил всю поросль. А среди народа находился князь Всеволод Ярославович Переяславский с 10-летним сыном Владимиром, прозванным потом Мономахом, который был болен и тут же получил исцеление. Тогда строители-греки приступили к созданию церкви Печерского монастыря, получившей название Великой. После этого преподобный Антоний затворился окончательно в своей пещере и скончался в ней в том же 1073 году, 90 лет от роду. Он просил, чтобы как жизнь его всегда была утаенной, так и мощи его никогда не были открыты, и желание его было исполнено, его мощи никогда не были найдены. Но больные, приходившие в его пещеру, получали исцеление. Братьям преподобный Антоний обещал никогда не покидать их и обещал, что все те, кто неисходно будут пребывать в монастыре в покаянии и послушании игумену, спасутся.
Прозвучало жизнеописание преподобного Антония Киево-Печерского. Память его Святая Православная Церковь празднует 10 июля 23-го по новому стилю.
Вы слушали чтение «Жития святых», изложенные под руководством святителя Дмитрия Ростовского. Мощи святителя Дмитрия покоятся в Спасо-Иакульском Дмитриевом монастыре, что в Ростове Великом.
Телефон в студию 8-495-950-6356. Телефон прямого эфира 8-495-959-59-39.